Юрий Васильевич Бондарев. Горячий снег. Глава первая. Кузнецову не спалось. Все сильнее стучало, гремело по крыше вагона, вьюжно ударяли нахлесты ветра, все плотнее забивало снегом, едва угадываемое оконце над нарами. Паровоз с диким, раздирающим метель ревом гнал эшелон в ночных полях, в белой, несущейся со всех сторон мути, и в гремучей темноте вагона сквозь мерзлый визг колес, сквозь тревожные всхлипы, бормотание во сне солдат, был слышен этот непрерывно предупреждающий кого-то рев паровоза, и чудилось Кузнецову, что там впереди, за метелью, уже мутно проступало зарево горящего города. После стоянки в Саратове всем стало ясно, что дивизию срочно перебрасывают под Сталинград, а не на Западный фронт, как предполагалось вначале. И теперь Кузнецов знал, что ехать оставалось несколько часов, и, натягивая на щеку жесткий, неприятно влажный воротник шинели, он никак не мог согреться, набрать тепло, чтобы уснуть. Пронзительно дуло в невидимые щели заметенного оконца, ледяные сквозняки гуляли по нарам. «Значит, я долго не увижу мать», — съеживаясь от холода, подумал Кузнецов. «Нас повезли мимо. То, что было прошлой жизнью, летние месяцы в училище в жарком, пыльном Актюбинске, с раскаленными ветрами и степи, задыхающимися в закатной тишине криками ишаков на окраинах, такими ежевечерне точными по времени, что командиры взводов на тактических занятиях, изнывая от жажды, не без облегчения сверяли по ним часы. Марши в одуряющем зное, пропотевшие, выжженные на солнце до бела гимнастерки, скрип песка на зубах, воскресное патрулирование города в городском саду, где по вечерам мирно играл на танцплощадке военный духовой оркестр. Затем выпуск в училище, погрузка по тревоге осенней ночью в вагоны, угрюмый в диких снегах лес, сугробы, землянки формировочного лагеря под Тамбовом, потом опять по тревоге на морозно-розовеющем декабрьском рассвете спешная погрузка в эшелон и, наконец, отъезд. Вся эта зыбкая, временная, кем-то управляемая жизнь потускнела сейчас, оставалась далеко позади в прошлом. И не было надежды увидеть мать, а он совсем недавно почти не сомневался, что их повезут на запад через Москву. «Я напишу ей», — с внезапно обострившимся чувством одиночества подумал Кузнецов, — «и все объясню. Ведь мы не виделись 9 месяцев». А весь вагон спал под скрежет, визг под чугунный гул разбежавшихся колес, стены туго качались, верхние нары мотало бешеной скоростью эшелона, и Кузнецов, вздрагивая окончательно, прозябнув на сквозняках возле оконца, отогнул воротник, завистью посмотрел на спящего рядом командира второго взвода, лейтенанта Довлатяна. В темноте нар, лица его не было видно. «Нет». «Здесь, возле окна, я не усну. Замерзну до передовой». С досадой на себя подумал Кузнецов и задвигался, пошевелился, слыша, как хрустит иней на досках вагона. Он высвободился из холодной колючей тесноты своего места, спрыгнул с нар, чувствуя, что надо обогреться у печки, спина в конец окоченела. В железной печке сбоку закрытой двери, мерцающей толстым инеем, давно погас огонь. Только неподвижным зрачком краснело поддувало. Но здесь, внизу, казалось, было немного теплее. В вагонном сумраке этот багровый отсвет угля слабо озарял разнообразно торчащие в проходе новые валенки, котелки, вещмешки под головами. Дневальный Чибисов неудобно спал на нижних нарах, прямо на ногах солдат. Голова его до верха шапки была упрятана в воротник, руки засунуты в рукава.
«Чибисов!»
— позвал Кузнецов и открыл дверцу печки, повеявшей изнутри еле уловимым теплом.
«Все погасло, Чибисов!»
Ответа не было.
«Дневальный, слышите?»
Чибисов испуганно вскинулся, заспанный, помятый, шапка-ушанка низко надвинута, стянута тесемками у подбородка. Еще не очнувшись ото сна, он пытался оттолкнуть ушанку со лба, развязать тесемки, непонимающе и робко вскрикивая.
«Что это я? Никак заснул. Ровно оглушило меня беспамятство. Извиняюсь я, товарищ лейтенант. Ух, да косточек пробрал меня в дремоте-то!»
«Заснули и весь вагон выстудили», — сказал с упреком Кузнецов.
«Да не хотел я, товарищ лейтенант. Невзначай, без умыслу», — забормотал Чибисов. «Повалило меня».
Затем, не дожидаясь приказаний Кузнецова, с излишней бодростью засуетился, схватил с пола доску, разломал ее о колено и стал заталкивать обломки в печку. При этом бестолково, будто бока чесались, двигал локтями и плечами, часто нагибаясь, деловито заглядывал в поддувало, где ленивыми отблесками заползал огонь. Ожившее запачканное сажей лицо Чибисова выражало заговорщицкую подобострастность.
«Я теперь, товарищ лейтенант, тепло нагоню. Накалим, ровно в баньке будет. Изябся я сам за войну-то. Ох, как изябся! Каждую косточку ломит, слов нет!»
Кузнецов сел против раскрытой дверцы печки. Ему неприятно была преувеличена нарочитая суетливость Дневального, этот явный намек на свое прошлое. Чибисов был из его взвода, и то, что он со своим неумеренным старанием всегда безотказный, прожил несколько месяцев в немецком плену, а с первого дня появления во взводе постоянно готов был услужить каждому, вызывало к нему настороженную жалость. Чибисов мягко по бабье опустился на нары, непроспанные глаза его моргали.
«В Сталинград, значит, едем, товарищ лейтенант. По сводкам-то какая мясорубка там? Не боязно вам, товарищ лейтенант? Ничего?»
«Приедем, увидим, что за мясорубка», — вяло отозвался Кузнецов, всматриваясь в огонь. «А вы что, боитесь? Почему спросили?»
«Да, можно сказать, того страху нету, что раньше-то»,
— фальшиво весело ответил Чибисов и, вздохнув, положил маленькие руки на колени, заговорил доверительным тоном, как бы желая убедить Кузнецова.
«После, как наши из плен-то меня освободили, поверили мне, товарищ лейтенант. А я цельных 3 месяца, ровно щенок в дерьме, у немцев просидел. Поверили. Война вон какая огромная. Разный народ воюет. Как же сразу верить-то?»
Чибисов скосился осторожно на Кузнецова. Тот молчал, делая вид, что занят печкой, обогреваясь ее живым теплом. Сосредоточенно сжимал и разжимал пальцы над открытой дверцей.
«Знаете, как в плен-то я попал, товарищ лейтенант? Не говорил я вам, а сказать хочу. Во враг нас немцы загнали, под Вязьмой. И когда танки ихние вплотную подошли, накружили, а у нас и снарядов уж нет, комиссар полка наверх своей эмки выскочил с пистолетом, кричит: «Лучше смерть, чем в плен к фашистским гадам!» И выстрелил себе в висок. От головы брызнуло даже. А немцы со всех сторон бегут к нам. Танки их живьем людей душат. Тут и полковник, и еще кто-то.
«А потом что?» — спросил Кузнецов.
«А я в себя выстрелить не мог. Сгрудили нас в кучу, орут «Хендехох!» и повели».
«Понятно», — сказал Кузнецов с той серьезной интонацией, которая ясно говорила, что на месте Чибисова он поступил бы совершенно иначе. «Так что, Чибисов, они закричали «Хендехох!» и вы сдали оружие? Оружие-то было у вас?»
Чибисов ответил, робко защищаясь натянутой полуулыбкой. «Молодой вы очень, товарищ лейтенант. Детей, семьи у вас нет, можно сказать. Родители, небось».
«При чем здесь дети?» — проговорил со смущением Кузнецов, заметив на лице Чибисова тихое, виноватое выражение, прибавил. «Это не имеет никакого значения».
«Как же не имеет, товарищ лейтенант?»
«Ну, я, может быть, не так выразился. Конечно, у меня нет детей». Чибисов был старше его лет на 20. Отец, папаша, самый пожилой во взводе. Он полностью подчинялся Кузнецову по долгу службы, но Кузнецов, теперь поминутно помня о 2 лейтенантских кубиках в петлицах, сразу обременивших его после училища новой ответственностью, все-таки каждый раз чувствовал неуверенность, разговаривая с прожившим жизнь Чибисовым.
«Ты что ли не спишь, лейтенант? Или померещилась? Печка горит?»
— раздался сонный голос над головой. Послышалась возня на верхних нарах, затем грузно по медвежьи спрыгнул к печке старший сержант Уханов, командир 1-го орудия из взвода Кузнецова.
«Замерз, как цуцик. Грейтесь, славяне!»
— спросил протяжно, зевнув Уханов.
«Или сказки рассказываете?»
Вздрагивая тяжелыми плечами, откинув полу шинели, он пошел к двери по качающемуся полу. Силой оттолкнул одной рукой загремевшую громоздкую дверь, прислонился к щели, глядя в метель. В вагоне вьюжно завихрился снег, подул холодный воздух, паром понесло по ногам. Вместе с грохотом, морозным взвизгиванием колес ворвался дикий угрожающий рев паровоза.
«Эх, и волчья ночь, ни огня, ни Сталинграда!»
Подергивая плечами, выговорил Уханов и с треском задвинул обитую по углам железом дверь. Потом, постукав валенками, громко и удивленно крякнув, подошел к уже накалившейся печке. Насмешливые светлые глаза его были еще налиты дремой, снежинки белели на бровях. Присел рядом с Кузнецовым, потер руки, достал кисет и, вспоминая что-то, засмеялся, сверкнул передним стальным зубом.
«Ха, опять жратва снилась. Не то спал, не то не спал. Будто какой-то город пустой, а я один. Вошел в какой-то разбомбленный магазин. Хлеб, консервы, вино, колбаса на прилавках. Вот, думаю, сейчас рубану. Но замерз, как бродяга под сетью, и проснулся. Обидно. Магазин целый. Представляешь, Чибисов?»
Он обратился не к Кузнецову, а к Чибисову, явно намекая, что лейтенант не чета остальным.
«Не спорю я с вашим сном, товарищ старший сержант»,
— ответил Чибисов и втянул ноздрями теплый воздух, точно шел от печки ароматный запах хлеба, кротко поглядев на ухановский кисет.
«А ежели ночью совсем не курить, экономия обратно же. Сокруток 10».
«Огромный дипломат ты, папаша», — сказал Уханов, сунув кисет ему в руки. «Свертывай хоть толщиной в кулак. На кой дьявол экономить? Смысл?»
Он прикурил и, выдохнув дым, поковырял доской в огне.
«А уверен я, братцы, на передовой жратвой будет получше. Да и трофеи пойдут. Где есть фриц, там трофеи. И тогда уж Чибисов не придется всем колхозам подметать до паёк лейтенанта».
Он подул на цигарку, сощурился.
«Как, Кузнецов, не тяжелы обязанности отца командира, а? Солдатам легче, за себя отвечай. Не жалеешь, что слишком много гавриков на твоей шее?»
«Не понимаю, Уханов, почему тебе не присвоили звание?» — сказал несколько задетый его насмешливым тоном Кузнецов. «Может, объяснишь?» Со старшим сержантом Ухановым он вместе заканчивал военное артиллерийское училище, но в силу непонятных причин Уханова не допустили к экзаменам. И он прибыл в полк в звании старшего сержанта, зачислен был в первый взвод командиром орудия, что чрезвычайно стесняло Кузнецова.
«Всю жизнь мечтал», — добродушно усмехнулся Уханов. «Не в ту сторону меня понял, лейтенант. Ладно, вздремнуть бы минуток 600. Может, опять магазин приснится, а? Ну, братцы, если что, считайте невернувшимся из атаки».
Уханов швырнул окурок в печку, потянулся, встав, косолапо пошел к нарам, тяжеловесно вспрыгнул на зашуршавшую солому, расталкивая спящих, приговаривая:
«А ну-ка, братцы, освободи жизненное пространство!»
И скоро затих наверху.
«Вам бы тоже лечь, товарищ лейтенант», — вздохнув, посоветовал Чибисов. «Ночь-то короткая, видать, будет. Не беспокойтесь, заради бога».
Кузнецов с пылающим у печного жара лицом тоже поднялся, выработанным строевым жестом оправил кобуру пистолета, приказывающим тоном сказал Чибисову: «Исполняли бы лучше обязанности дневального». Но, сказав это, Кузнецов заметил рабелый, ставший пришибленным взгляд Чибисова, ощутил неоправданность начальственной резкости. Командному тону его 6 месяцев приучали в училище, и неожиданно поправился в полголоса. «Только чтоб печка, пожалуйста, не погасла. Слышите?»
«Ясненько, товарищ лейтенант. Не сомневайтесь, можно сказать. Спокойного сна!»
Кузнецов лез на свои нары. В темноту, несогретую, ледяную, скрипящую, дрожащую от неистового бега поезда. И здесь почувствовал, что опять замерзнет на сквозняке. А с разных концов вагона доносились храп, сопение солдат. Слегка потеснив спящего рядом лейтенанта Довлатяна, сонно всхлипнувшего, по-детски зачмокавшего губами, Кузнецов, дышав поднятый воротник, прижимая щекой к влажному колкому ворсу, зябко стягиваясь, коснулся коленями крупного, как соль, инея на стене, и от этого стало еще холоднее. С влажным шорохом под ним скользила слежавшаяся солома. Железисто пахли промерзшие стены, и все несло и несло в лицо тонкой и острой струей холода из забитого метельным снегом сереющего оконца над головой. А паровоз, настойчивым и грозным ревом, раздирая ночь, мчал эшелон без остановок в непроглядных полях, ближе и ближе к фронту.
Глава 2. Кузнецов проснулся от тишины, от состояния внезапного и непривычного покоя, и в его полусонном сознании мелькнула мысль: «Это выгрузка. Мы стоим. Почему меня не разбудили?» Он спрыгнул с нар. Было тихое морозное утро. В широко раскрытую дверь вагона дуло холодом. После успокоившейся к утру метели вокруг неподвижно, зеркально до самого горизонта выгибались волны нескончаемых сугробов. Низкое без лучей солнце грузным малиновым шаром висело над ними и остро сверкало, искрилась размельченная изморозь в воздухе. В насквозь выстуженном вагоне никого не было. На нарах смятая солома, красновато светились карабины в пирамиде, валялись на досках развязанные вещмешки. А возле вагона кто-то пушечно хлопал рукавицами, крепко, свежо, в тугой морозной тишине звенел снег под валенками, звучали голоса.
«Где же, братцы, славяне, Сталинград?»
«Не выгружаемся вроде. Команды никакой не было. Успеем пожрать, должно не доехали. Наши уже вон, с котелками идут».
И еще кто-то проговорил хрипловато и весело.
«Ох, и ясное небо, налетят они, в самый раз!»
Кузнецов, мгновенно стряхнув остатки сна, подошел к двери и от жгучего сияния пустынных под солнцем снегов зажмурился даже, охваченный режущим морозным воздухом. Эшелон стоял в степи. Около вагона, на прибитом метелью снегу, группами толпились солдаты, возбужденно толкались плечами, согреваясь, хлопали рукавицами по бокам, то и дело оборачивались. Все в одном направлении. Там, в середине эшелона, в леденцовой розовости утра дымили на платформе кухни, напротив них нежно краснела из сугробов крыша одинокого здания разъезда. К кухням, к домику разъезда бежали солдаты с котелками, и снег вокруг кухонь, вокруг журавля-колодца по муравьинам кишел шинелями, ватниками. Весь эшелон, казалось, набирал воду, готовился к завтраку. У вагона шли разговоры.
«Ну и пробирает, кореша, от подметок. Градусов 30, наверное. Сейчас бы избёнка потеплее, да бабёнка посмелее, и в парке чаир распускаются розы. Не чаево, всё одна ария. Кому что, а ему прабаб. Во флоте-то тебя небось шоколадами кормили, вот и кавелировал, палкой не отгонишь».
«Не так грубо, кореш, что ты можешь в этом понимать? В парке чаир наступает весна. Деревенщина, брат ты!
Тьфу, жеребец, опять тоже!»
«Давно стоим?» — спросил Кузнецов, не обращаясь ни к кому в отдельности, и спрыгнул на заскрипевший снег. Увидев лейтенанта, солдаты, не переставая толкаться, притопывать валенками, не вытянулись в уставном приветствии. «Привыкли черти», — подумал Кузнецов. Лишь прекратили на минуту разговор. У всех иней колюче серебрился на бровях. На мехе ушанок, на поднятых воротниках шинелей. Наводчик первого орудия сержант Нечаев, высокий, поджарый, из дальневосточных моряков, заметный бархатными родинками, косыми бочками на скулах и темными усиками, сказал:
«Приказано было не будить вас, товарищ лейтенант. Уханов сказал, ночь дежурили, пока аврала не наблюдается».
«А где Дроздовский?» Кузнецов нахмурился, взглянул на блещущие иглы солнца.
«Туалет, товарищ лейтенант!» — подмигнул Нечаев.
Метрах 20 за сугробами Кузнецов увидел командира батареи лейтенанта Дроздовского. Еще в училище он выделялся подчеркнутой, будто врожденной своей выправкой, властным выражением тонкого бледного лица, лучший курсант в дивизионе, любимец командиров строевиков. Сейчас он, голый по пояс, играя крепкими мускулами гимнаста, ходил на виду у солдат и, наклоняясь, молча и энергично растирался снегом. Легкий пар шел от его гибкого юношеского торса, от плеч, от чистой безволосой груди, и в том, как он умывался и растирался пригоршнями снега, было что-то демонстративно упорное. «Что ж, правильно делает», — сказал серьезно Кузнецов. Но, зная, что сам не сделает этого, он снял шапку, сунул ее в карман шинели, расстегнул ворот, подхватил пригоршню жесткого шершавого снега и, до боли надирая кожу, потер щеки и подбородок.
«Какой сюрприз! Вы к нам?»
— услышал он преувеличенно обрадованный голос Нечаева.
«Как мы рады вас видеть! Мы вас всей батареей приветствуем, Зоечка!»
Умываясь, Кузнецов задохнулся от холода. От пресно-горького вкуса снега и, выпрямившись, переводя дыхание, уже достав вместо полотенца носовой платок, не хотелось возвращаться в вагон, опять услышал позади смех, громкий говор солдат. Потом свежий женский голос сказал за спиной:
«Не понимаю, первая батарея, что у вас здесь происходит?»
Кузнецов обернулся. Вблизи вагона среди улыбающихся солдат стояла санинструктор батареи Зоя Елагина в кокетливом белом полушубке, в аккуратных белых валенках, в белых вышитых рукавичках. Не военная. Вся мнилась празднично чистая, зимняя, пришедшая из другого, спокойного, далекого мира. Зоя строгими, сдерживающими смех глазами смотрела на Дроздовского. А он, не замечая ее, тренированными движениями, сгибаясь и разгибаясь, быстро растирал сильное, порозовевшее тело. Бил ладонями по плечам, по животу,
делая выдохи, несколько театрально подымая грудную клетку вдохами. Все теперь смотрели на него с тем же выражением, какое было в глазах Зои.
«Лейтенант»,
— окликнула Зоя звонким голосом,
— «можно спросить, когда вы окончите процедуру? Я хотела бы к вам обратиться».